о чем-то ужасающем, спрятанном совсем рядом. Вдруг глаза Бонни остекленеют, а лицо становится пепельно-серым. Видимо, он случайно напомнил о чем-то ужасном самому себе. Метаморфоза настолько быстра и страшна, что Голговскому становится неуютно, но Бонье справляется с собой. Махнув еще стопку виски, он объявляет, что поедет в бордель и предлагает составить ему компанию. Голговский понимает, что жизнелюбивому валлонцу, только что пережившему падение во внутренний мрак, нужно вернуть себе вкус к жизни. Для этого лучше всего подходят самые простые удовольствия. Ехать надо в пригород. В такси Бонье продолжает свой рассказ уже без просьб Голговского. По его словам, все ментальные мозаики, создаваемые человеческими и животными муками, ужасами, кошмарами и так далее, не просто доступны для нашего восприятия. Мы живем в самой их гуще. Из них во многом и состоит бессознательное. Это его, так сказать, темная энергия. Иногда мы начинаем прозревать эти пространства страдания и мрака. Подобное случается, когда незадачливый психонавт переживает бэд-трип на кислоте. Химеры висят в том же пространстве, что и эти ментальные оттиски, постепенно растворяясь вместе с ними в небытии. Разница в том, что химера изначально сконструирована так, чтобы ее максимально легко было увидеть. «Что это за пространство?» — спрашивает Голговский. «Пространство здесь просто метафора», — отвечает Бонье, вглядываясь в дорогу. «Речь идет всего лишь о том, что эти переживания могут быть испытаны. Единственное место, где это происходит, — сознание, а сознание вовсе не место. Апропо, мы уже почти на месте». «Но почему тогда некоторые из этих объектов видны, а некоторые нет?» «Чтобы химера стала видна, — говорит Бонье, — необходим триггер».
«Триггер?» — не понимает Голговский. «Да», — отвечает Бонье. «Как бы координаты той точки, куда нужно направить взгляд. Это, если угодно, пароль, ключ к шифру. Таким ключом может быть условная фраза, картинка, образ. Это своего рода код доступа. На самом деле это простая вещь, только звучит сложно». Разговор затихает, они приехали. Бордель — обычный дом средней руки за мещанской оградой. На специализацию указывают розовая лампа в окне второго этажа и три кованых киски в стилистике Hello Kitty на воротах. Участников симпозиума встречают три пожилые путаны с интеллигентными лицами. На них розовые пеньюары и желтые жилеты с надписями «Buy Bitcoin». Голговский понимает, что судьба посылает ему еще одно испытание, и неохотно расстается с банкнотой в 500 евро. Столько же платит Бонье. Старшая из путан отводит посетителей в гостиную на втором этаже и велит раздеваться. Здесь целая коллекция игрушек, упряжей и плеток. Есть кляпы и даже похожая на наклонную гильотину доска для промывания кишечника. Голговский решается продолжить расспросы. «А что может служить триггером?» — спрашивает он. «Как активируется химера?» Бонье снимает с себя пиджак и галстук. Затем начинает расстегивать рубашку, становится видна его волосатая грудь. «Я напомню вам знакомую с детства историю, мой друг», — говорит он. «По рыночной площади идет обнаженный пожилой мужчина с короной на голове. Шагнув к одному из манекенов, он снимает с него шапочку из желтого латекса и кое-как укрепляет на своих растрепанных волосах. В принципе, — продолжает он, снимая штаны, — все собравшиеся на рынке люди видят, что король гол, как сокол. Но это восприятие просто не доходит до их сознания».
«Почему?» «Оно отсеивается на предсознательном уровне. Люди чувствуют, что увидеть наготу короля может быть весьма опасно. Тому порукой Библия, чрезвычайно авторитетное собрание поведенческих скриптов. С хамом в подобной ситуации случилась большая неприятность».
С этими словами Бонье снимает носки. «Не то чтобы люди ничего не видели, — продолжает он, — но видит не человек, а глаз. Мозг обрабатывает приходящие из глаза сигналы и готовит набор отчетов, каждый из которых, в принципе, готов стать восприятием». Бонье снимает трусы и остается совершенно голым. С некоторым удивлением Голговский видит, что тот уже полностью готов к битве. «А умное и хитрое подсознание, — продолжает Бонье, распечатывая пачку презервативов, — тщательно выбирает, что из этого осознавать, а что нет, опираясь на шаблоны, полученные от родителей, воспитателей и корпоративных СМИ, ибо главной целью и единственным смыслом человеческой жизни, как известно, является выживание.
Подобные калькуляции и составляют самую суть принадлежности к той или иной культуре. К тому же на рыночной площади, где гуляют голые короли, постоянно выступают веселые жонглеры, фокусники и прочие колумнисты, делающие вид, что все в порядке. Голговский кивает, а Бонье тем временем надевает на себя зимнюю резину. Так Голговский называет презерватив повышенной толщины. Но вот какой-то глупый мальчик говорит, а король-то голый, и восприятие, только что отделенное от сознания презервативом защитного неведения, врывается в ум. Его уже нельзя отфильтровать. Оно за секунду превратилось из вытесненного секрета в общее место. Вы так и будете стоять здесь одетым, мой друг? Голговский нервно ослабляет галстук. «Химеры чем-то похожи на голых королей», — говорит Бонье. Они вызревают в ментальном измерении, как груши за окном. Чтобы заметить их, достаточно одного быстрого и точного взгляда. Но наше сознание не бросит туда этого взгляда просто так, как не бросает его на многое другое, теоретически ему доступное. До тех пор, пока триггер не укажет, на какой именно ветке висит Луи Филипп. Бонье звучно щелкает пальцами. «Вуаля! В стекло с жужжанием бьется муха, мы поднимаем на нее глаза и замечаем висящую за окном грушу, ну, или голого короля. Мы бросаем взгляд на триггер, но видим не его, а то, что находится прямо за ним. Так это и работает. Но где же наши девочки?» В этот момент открывается дверь, и в комнату врывается полиция в тяжелом снаряжении. Бонье и Голговского валят на пол и надевают на них наручники. Через минуту их уже везут в участок в разных машинах. Голговский лежит на полу лицом вниз и пытается сообразить, что он мог натворить. На ночном допросе небритый молодой следователь напоминает Голговскому, что во Франции наказывают не секс-работниц, а их клиентов. Бонье взяли с поличным, чтобы не сказать грубее, на нем даже был презерватив. Ситуация Голговского полегче. Голговский говорит, что они продолжали научный спор, начатый на симпозиуме, и он не собирался грешить, поскольку в момент задержания он был одет, доказать его умысел сложно. Следователь куда-то звонит и после этого долго пытается выудить из Голговского признания, что это он заставил Путан надеть желтые жилеты, выполняя задания российских спецслужб. Голговский не сдается. «Нет, мсье, нет. Вы же французы, должны понять. Я в такой ситуации мог бы попросить их разве что снять жилеты, но никак не надеть. Клянусь химерами Нотр-Дама, бляди, напялили их сами». В конце концов его отпускают. «Свободу узникам бессовестности!» — кричит Голговский за решеченным окном, за которыми держат его товарища по недосчастью. Бонье выпустят позже, когда оформят штраф, но Голговский понимает, что тому вряд ли приятно будет на трезвую голову вспомнить про русского друга стакан вина, революцион д'октобр и все вот это вот. Дальнейшие расспросы ни к чему не приведут. Послав воздушный поцелуй хмурому небу Лугдунума, Голговский уезжает в Париж. Здесь начинается новый этап расследования, вернее, попытка его возобновить. Я долго бился вслепую, будто ставший ночной бабочкой Дон Кихот. Голговскому не дает покоя тема, которой был посвящен доклад Бонье. Разум как сверхъестественное существо? Возможно, остроумный француз просто хотел удивить аудиторию парадоксальным сравнением — но Голговскому кажется, что дело в чем-то большем. У него теперь нет четкого следа. Приходится фильтровать много случайной информации. Он настойчив, но тупик следует за тупиком. Парижские масоны ничего не знают или не говорят ничего нового ни о культе разума, ни о химерах. Голговский получает в подарок несколько гипсовых горгойлей, и это вещь улов. Про него уже поговаривают в интеллектуальных кругах французской столицы и считают человеком со странностями. Пару раз он замечает слежку. Метанием русского интеллигента в парижских переулках посвящено без малого 200 страниц. Они заполнены в основном метафизическими спекуляциями и отзывами о ресторанах. Все это мы с удовольствием пропустим. Отметим только, что именно здесь встречается самый длинный абзац во всей книге — «понос сознания на целых 5 страниц», как выразился один из критиков. След оживает лишь тогда, когда Голговский решает ознакомиться со списком опубликованных работ Жерара Бонье. Почему-то раньше это не приходило ему в голову. Публикаций не слишком много. Одна о средневековой альбигойской магии, написана в соавторстве с неким Жаком Лефевром.